Уважаемые наши слушатели, наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня в нашей программе ректор Уральского института бизнеса, профессор, доктор экономических наук, протоиерей Александр Миняйло. Это цикл бесед. Мы его продолжаем, который посвящен духовно-нравственному развитию экономики. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вот мы с вами уже встречаемся третий раз. Это как бы новый такой цикл, даст Бог, чтобы он продолжился. И очень важно здесь как бы популярно объяснять нашим слушателям вообще, как бы в какой стране мы живем, какие у нас цели, и это очень важно, почему мы переживаем какие-то кризисы. Вот у нас была программа, которая была посвящена сущности капитализма. И вот я хотела бы сказать, например, вот о чем. Сразу задать вам такой вопрос. Вот, наверное, сегодня можно с вами будет поговорить о негативных явлениях капиталистической экономики и сравнить ее с духовно-нравственным, с духовно-нравственными как бы установками, с духовно-нравственным развитием нашей страны. Ну вот мы все время говорим, что мы находимся в кризисе, да? Вот что такое кризис и каковы глубинные причины этого кризиса? Вот для начала, наверное, вот с этого можно начать нашу программу.
Дорогие слушатели, Христос воскресе! Спасибо вам, что вы пригласили меня в студию поделиться своими соображениями, мнениями. Кризис. Вы говорите, что такое кризис? Ну, кризис можно с двух сторон рассматривать. Первое, это, конечно, с позиции экономики, это падение экономики. Когда экономика не развивается, не увеличивается доход, не увеличивается национальный доход, вот, а цены растут, вот это и есть кризис, когда наступает стагнация, рост экономики, если в Китае, допустим, 7%, у нас там 0,5%, да практически это стагнация, вот это есть и кризис. А с другой стороны, кризис можно рассматривать и как положительное явление, что вот мы дошли до определенного предела, до определенной черты, и нам нужно что-то сделать, нам нужно как-то перестроиться с тем, чтобы перейти эту черту и начинать развиваться. Поэтому кризис нам показывает, что, друзья мои, вот не так надо было развиваться, а по-другому, другую модель выбрать с тем, чтобы достичь успеха.
Ну вот я сейчас вас спрашивала, что, как бы говоря о том, что такое негативное явление капиталистической экономики, и сравнить ее вот с духовно-нравственным как бы развитием. Вот можете об этом рассказать сейчас?
Ну, мы на предыдущих передачах говорили о капиталистической системе хозяйствования. Та система, которую мы сейчас, в которой мы сейчас пребываем, построили либерально-олигархическую капиталистическую систему. Какие негативные явления в этой системе?
Это то, что мы сейчас имеем.
Да-да, то, что мы уже имеем. Ну, какие-то если положительные моменты, конечно, мы можем сказать, что, допустим, в капиталистической системе инициатива поощряется. Вот. И, естественно, инициативные люди как-то находят все применения. Но сравнив ее с духовно-нравственной экономикой, мы немножко поясним. Духовно-нравственная экономика – это экономика, которая базируется на православных принципах, духовно-нравственных принципах, и она отличается. Это экономика как бы высшего порядка, и она может быть создана людьми, которые духовно возрастают, духовно-нравственно возрастают. Вот человек, когда духовно возрастает, меняется его цели жизни, он формулирует цель жизни. Часто спрашивают, ну какая у тебя цель жизни у студентов? Он не знает, ну вот, создать семью, воспитать детей. Ну а твоя-то цель жизни какова? Если с православной точки зрения цель жизни – это спасение, это обоживание, возрастание духовно с тем, чтобы самое главное – спастись уже в вечности. Вот, а если эта цель главная, то остальные – это промежуточные цели. Так вот, сравнив духовно-нравственную экономику, это экономика, которая направлена на человека, на создание его, реализации его способностей, его таланта. То есть она направлена полностью на человека, потому что эта экономика создается человеком, она и направлена должна быть для человека. Вот цель капиталистической экономики какая заставляется? Какова цель? Это, конечно, прибыль. Максимизация прибыли – это деньги, деньги, деньги. И в капиталистическом обществе успех человека как бы характеризуется не его талантом, не его способностями, не его отдачей своей родине, государству, а уж что вот он зарабатывает больше денег. Вот это значит, он успешный человек. Ну, видите, вот я часто студенту говорю, вот смотрите, неправильно сформулированы цели, вот, допустим, взять Березовского, ну, смотрите, какую он цель ставит, стать богатейшим человеком, ну, куда еще богаче, богатейший человек стал, улучшить комфорт, ну, какие там замки купил на берегу Франции, там все.
Ведь, самолеты,
да, это уже еще мелочи по сравнению с тем, что он там имел. Далее, значит, иметь власть, ну что, он же при власти был. Ну,
а такой чем? Смерти умереть.
А чем закончилось? Вот закончился петлей, понимаете? Вот, то есть, неправильно сформулированные цели приводят вот таким негативным явлением. А цель духовно-нравственной экономики уже, она выступает как средство для реализации главной цели человека, для спасения. Видите, какая разница? Там цель экономики – максимизация прибыли, увеличение количества денег, а здесь как средство, важнейшее средство спасения. Противоположные цели. Конечно, духовно-нравственная экономика тоже должна быть эффективной, тоже должна быть, предприятия должны быть рентабельны, никто не об этом, и это не отрицается. Но главное, эта цель совершенно иная. Значит, если здесь это главная цель, тогда все экономические категории, которые существуют в теоретической экономике, в теории экономики, они совершенно принимают другой облик. Вот мы начнем с вами, вот категория «Земля». В капиталистической экономике земля – это есть товар, который продается и покупается. И что мы от этого имеем? А мы имеем определенные негативные явления. Вот возьмем, значит, наш город. Почему строится высотное здание? А что, в высотных зданиях лучше живется человеку? Это идет процесс отрыв от земли. Если на 20-м этаже матушка живет, ребенка выпустить во двор, она теряет или приобретает его связь при воспитании, она теряет. Она не может его выпустить даже во двор погулять, потому что она теряет. Или жила бы она на первом этаже, где-то открыла окошко, сказала, что Ванечка, ты вот там вот иди туда-то или туда-то. Понимаете?
А мы на первом этаже сейчас, предположим, живем, вот, но я сейчас не про себя говорю, но обыкновенный там 12-9-этажный дом, и весь двор заполонен машинами. И точно так же ты не можешь ребенку сказать, пойди погуляй. То есть это совершенно исключено. В городе погулять фактически
совершенно
негде.
Верно. То есть вот эта продажа земли привела к тому, что, во-первых, удорожание строительства. То есть, когда вы берете ипотеку и покупаете квартиру, вы имеете в виду, что до 60% этого удорожания идет не материалы, не сами работы строительства, а именно участок земли, когда покупается этот участок земли для реализации строительства. Это второе негативное явление здесь, это стремление к высотному строительству, понимаете? И мы, получается, человек живет в каменных джунглях. Скажите, а кто исследовал, что построили один высотный дом, 20 этажей, другой 30 этажей, а исследовали, какой роза ветров продувается,
значит... Ну вот просто ты всегда думаешь, когда смотришь вот на то, что происходит в нашем городе, да, этот город становится современным мегаполисом, да, и ты просто думаешь, что мы, вот в данном случае, какая первая мысль приходит в голову, что мы просто делаем так, как живут, строим такие же дома, какие мы видим на Западе, в Австралии такие дома, там в Южной Корее, в Америке, там, я не знаю. Европа не строит таких домов. В Швейцарии таких домов ты не увидишь.
Вот ну вот я в 1977 году пребывал в Канаде по научной командировке. Там именно мегаполис – это вот бизнес-центр, где там высотки. А вся Канада, вот Торонто – это одноэтажный коттедж.
У нас есть представители у нас на радио, очень могут много рассказать про Канаду.
Да, да.
Бывали,
вот,
видели
там. То есть
там.
Это практически одноэтажное строительство. Значит, вот в этом отношении, с другой стороны, негативное явление, что возникает проблема перекупки. Проблема кубки земли. Ну, вот представьте себе, смотрите, вот у нас произошел пожар в Татарии, знаете, погибли людей, все там и так далее. И вот там миллиардер, что-то там 30 тысяч кубов имел он земли. И вот я так вспомнил, да, была Великая Отечественная война. Наш поэт Татарстана Муса Джалиль, вот он отдал свою жизнь, воевал для чего? Для того, чтобы вот эта земля принадлежала этому миллиардеру, который припеваючи живет во Франции и не знает, как используется земля. Он же воевал для того, чтобы оградить свою землю от нашествия врагов. То есть вот перекупка земли, с одной стороны, потом это запустение семьи, земли, духовно-нравственной экономики. Мы говорим, что земля-то нам не принадлежит, она принадлежит Богу. Мы только странники на этой земле. Поэтому продавать ее, значит, производить куплю-продажу, это отрицательно влияет на это дело. Вот. Мы можем так получить, что просто иностранные граждане могут купить землю, потом мы не будем знать, что оказывается, мало того, что вопрос-то ведь о том, что земля должна принадлежать государству. И сдавайте ее в аренду, пожалуйста. И создайте вы такие законы, которые там дают вам на 20 лет в аренду. Ничего подобного. А сейчас, допустим, если трассу проводить, а смотрят участки частной земли, то идет процесс удорожания. Помните, как Путин говорил, что вначале там строят дорогу в Сибири, и, оказывается, подскочили там, он еще возмущался, подскочили цены на щебенку, на все, как так, а вот все.
Давайте мы номер телефона еще назовем, мы его как-то не назвали. 379-65-94, 379-65-94, телефон эфирной студии, радиоканал «Воскресенье» в нашей студии. Профессор, доктор экономических наук, ректор Уральского института бизнеса, протоиерей Александр Меняйло. Это цикл бесед, посвященный духовно-нравственной экономике. Батюшка, вот я, насколько вас понимаю, вот для того, чтобы вот это произошло, да, чтобы вот наша экономика вот так оздоровилась в нашей стране, для этого, как вы говорили, нужны два момента. Первый момент – это воцерковление народа. Но это же происходит столетиями. Вот мы сейчас ставим вот такую цель. Вот вы говорите, что спасение души человека. Если человек понимает, что у него вот такая высокая цель, но ведь если взять в процентном отношении наш народ, насколько, как много найдется таких людей, которые бы это понимали? Потому что, очень, вы понимаете, как бы в нашей стране много либерально настроенных людей. И это нельзя как бы не замечать.
В нашей стране всегда найдутся люди, которые способны решать глобальные задачи. Но, пожалуйста, кого мы имеем? Президент сейчас объединил страну, спас ее от развала. Это же пожалуйста, лидер, смотрите, это национальный лидер у нас. Да и многие здесь есть интересные люди, которые могут подхватить эту идею национального суверенитета, идея...
Таких людей никогда не бывает много.
Да, но зато они есть. Всегда. В России всегда нам были
мыслящих мыслящей интеллигентной общественности, которая может изменить как-то сознание.
Вот поэтому мое мнение, что продажа земли, это мы сделали величайшую ошибку. Я думаю, что, может быть, мы доживем, а если мы не доживем, другое поколение доживет, что пройдет национализация земли. И, естественно, конечно, вот эта национализация земли, наше достояние, оно, необходимо. Второе, духовно-нравственной экономике мы часто говорим о тех ресурсах, которые находятся. Господь нам дал великие ресурсы. Во-первых, огромную территорию. Наши предки создали государство на огромной территории. И поэтому как-то недавно выступал Ножкин, артист, и его спрашивают, что такое патриотизм? А он говорит, я вывел формулу патриотизма, ответственности. Слушай, ты родился в этой стране, для тебя уже сделали территорию огромную, богатства такие есть тогда. Ты должен отвечать, чтобы передать это другим поколениям. И поэтому все ресурсы, которые используются в нашей стране, они должны быть они должны использоваться народом тоже. Каким образом?
Получается, как бы нам очень повезло, говоря таким образом.
Ну, Господь дал, конечно, нам. Да. Но, правда, мы наша самая северная цивилизация, и мы накопили огромный опыт выживания в самой северной цивилизации. Вот поэтому и наш народ всегда стремится к сильной власти, централизации власти, потому что, ну, если взять сколько там, 500-600 лет существования России, то всегда вела оборонительные войны. Кто-то покушался на наши земли, кто-то покушался на наши богатства. Поэтому пришлось всегда России обороняться. Уже психология на людей такая выявилась, оборонительная. Вот. И поэтому вот стремление к сильной власти, централизации власти. С другой стороны, и самоуправление территорий. Вот раньше в России было земство. Это же самоуправляемые территории. Это очень важно. И вот второй момент. То есть любой галлон нефти или кубометр газа, который добывается в нашей стране, каждый россиянин должен защищать на то, чтобы эта часть из этих ресурсов, часть средств, полученных ресурсов, чтобы она капала ему и будущему поколению. Вот это вот и есть принцип духовно-нравственной экономики. Тогда, естественно, каждый народ будет заинтересован, что не просто «Газпром» продает газ за границу, а решает главный вопрос – это газификация страны. У нас же еще не газифицированные деревни, представляете себе? Ну как же так? Это же не совсем правильно. Второе. Экономическая категория – финансы. Это вот сейчас, значит, западная идеология направлена на то, чтобы вот разгромить нашу финансовую систему, потому что финансовая система очень важна, занимает ключевую роль в развитии экономики. Ну, вот, к сожалению, в капиталистической системе эта финансовая система построена на грехе. Деньги даются в рост. Ну, это же грех, вы читаете Библию, что давай деньги в рост. Это. Ну, если взять вот слушателя, спросить, ну, общаешься с друзьями, когда-нибудь давал деньги взаймы? Конечно, давал. Я сейчас спрашиваю, ну, а процент брал? Да нет, конечно. Ну, как, какой же ты бизнесмен? Надо было содрать там 10-18%, как сейчас банки берут, кредит отдают. То есть вот эта вся система рассчитана или она основана на грехе, и поэтому она не может быть эффективной. А были ли примеры, допустим, когда система не основывалась вот на таком явлении, как, значит, рост, дача денег в рост? Да, вот в Советском Союзе.
То есть рост – это значит взаймы?
Нет, в рост – это значит брать процент.
Брать процент,
конечно.
Да.
Вот по этой банке, вот вы процент. Зайдите в любой офис банка, да, какой, и зайдите, ну, в офис, допустим, завода, и вы сразу увидите колоссальную разницу. Офис банка – это шикарный офис, всегда уделанный, да, а офис производственного предприятия, он поскромнее, но сейчас более-менее еще уже, значит, вот улучшается, но все равно он поскромнее. Поэтому давать деньги в рост – это величайший грех. И поэтому у нас были примеры, да, у нас было в Советском Союзе, у нас Центральный банк был, кстати, он был именно государственный банк, он это Стройбанк был, и давали, значит, вот на развитие экономики пускали эти деньги. Такой пример был, и поэтому почему бы нам не взять положительные примеры, значит, из нашей истории? Часто бывает, там советское государство ругает, но в нем было очень много положительного. И вот эти положительные моменты, и капиталисты учились у нас, но такой положительный момент, как планирование, допустим, понимаете? Вы же ставите какие-то промежуточные цели на месяц, там, на неделю, на день тоже. Утром встал, какая цель? Надо позавтракать. Это что же цель? Промежуточная цель. А пятилетка – это же практически величайшие цели. Мы, смотрите, с 1931 года по 1941 год мы практически создали индустриальную державу. Если бы мы этого не сделали, то есть мы реализовали мобилизационный проект. Но это немножко впереди. Мы об этом поговорим, как переход к духовно-нравственной экономике, с чего нужно начинать. И вот поэтому, естественно, конечно, вот уже в нынешней капиталистической системе финансовые структуры, они все больше преобладают. Даже, значит, экономика отходит от производственной экономики, когда производились и создавались какие-то товары, а вот манипулирование ценными бумагами, значит, уже доход от продажи ценных бумаг, от процентов от вложенного капитала, он намного выше, чем от производственной экономики. Вот поэтому здесь большой такой вот шаг нам нужно было сделать, чтобы оздоровить финансовую систему.
Я хотела спросить вас очень, как бы, такой вопрос, он интересует многих людей. Это отношение к ипотеке.
Очень интересный, хороший вопрос, отношение к ипотеке. Ну, что сказать?
Если бы, сложно ответить, да?
Нет, нет, почему? У меня ответ готов, конечно. Если ипотека была бы 0,5% или 1%, тогда можно на него влазить. А если это под 12%, считают, что это хорошо, и на 20 лет, то ты влазишь просто в кабалу. И поэтому, когда человек, молодой человек создал семью, ему надо реализовать свои способности, развивать свой талант, тогда, а он о чем думает? Он должен заработать деньги, чтобы 20 лет выплатить за что? За самое необходимое, чтобы иметь жилье. Потому что без жилья в нашей северной цивилизации невозможно ничего сделать. Но мы же так и не решили проблему жилья. Ее надо решить раз и навсегда, чтобы не было проблемы жилья. Вот в революционной России, потому что 90% было сельского населения, и там проблема так, жилья не стояло остро. Почему? Потому что рабочего люда было немного, города еще не были, не мегаполисы, а жили крестьяне. Они, конечно, у меня вот дед жил в Сибири под соломенной крышей и земляной пол, но он имел свой дом, понимаете, у него не было проблемы жилья и не было проблемы ипотеки. Поэтому ипотека не решит проблему жилья. Другой должен быть подход. Этот подход, немножко забегаем вперед, это, значит, вот индустриализация породила урбанизацию, скопление населения в больших городах. Но, к счастью, у нас где-то около 8, могу ошибиться, но 80% примерно – это малые города. Поэтому главный упор надо сделать сейчас не на мегаполисы, а на развитие малых городов, на развитие поселений. Вот в этом отношении. И вот третья категория, экономическая категория, которая часто сейчас апеллирует, это так называемая конкуренция в капиталистической экономике. То есть вот считается так по теории, что да, вы производите, значит, товар, и я произвожу этот товар, но я достигаю лучших результатов в затратных статьях, то есть в себестоимости у нас ниже, я выхожу на рынок, и покупатель берет мою продукцию, ну, это в теоретическом плане, а в практике вообще-то, в принципе, это не совсем так. Вы когда приходите на базар и начнете покупать мясо, вы заметили, что большая разница цен? Вот я как-то не замечал, ну, все как-то одинаково. Поэтому вот такой тезис сопровождается и увеличением определенных структур, так антимонопольный комитет должен рассматривать все в этом отношении. Ну, конечно, раз мы живем в капиталистическом мире, нашу страну окружает капиталистический мир, то, конечно, там конкуренция в этом отношении есть. Но внутри этой страны зачем она нужна? Мы же, как нам во время войны, как Иосиф Виссарионович Сталин обращался, дорогие братья и сестры, мы с вами все братья и сестры. Значит, в конкурентной борьбе я должен своего брата или свою сестру каким-то образом угробить ее, потому что если я разовью производство и затраты на этом производстве будут ниже, чем у нее, то они просто разорятся, и все. А что такое разорение? Ну, что такое? Вот сейчас у нас падение экономики, посмотрите по статистике, сколько у нас оказалось безработных, значит, на Уральском регионе. Там уже десятки процентов возникает. А что такое потерять работу для нашего человека? Это все, потерять доход. Она же кормит семью. И представьте себе, что вот вы потеряли работу, а вы взяли ипотеку на 20 лет. Вы можете?
Вот именно поэтому начинают все ругать, мягко говоря, нашего президента.
Нет,
что
это...
виноват именно он.
Нет,
и
нет,
виновата
нет, нет.
как раз ситуация, связанная с Крымом. Многие, к сожалению, так считают.
Ну, я не могу с вами в этом согласиться.
Я
считаю,
я
что
не
президента мы должны
выражаю.
Поддержать.
Конечно.
Президента
точку
мы должны
зрения
поддержать.
Какого-то отдельного, может быть, отдельных частных лиц, но это существует.
Ну, естественно, конечно, Крым – это наш подарок. Это подарок нам, это Божий промысел, это русские вернулись в свое отечество, понимаете, это великое счастье, это глоток хорошего свежего воздуха и время нам задуматься, а что нам еще сделать такое, как вот была весна Крыма, когда Крым возвратился в свое родное отечество. Вот, конечно, это, по крайней мере, ну, многие, я знаю, знакомых пережили радостное чувство. Слава тебе, Господи, что это случилось.
Батюшка, а вот ваш институт бизнеса, Уральский институт бизнеса, он ведь до сих пор носит имя Ивана Александровича Ильина?
Ну, это как бы неофициально. Вот сейчас как раз пора изменения уставов. Сейчас по закону о высшем образовании должны быть уставы изменены. Мы сейчас устав меняем, и уже официально будет носить название имени Ивана Александровича Ильина. Тем более, что у нас и памятник впервые в стране сделан Ивану Александровичу Ильину.
А вот его труды, они каким образом вот оказывают влияние на ваш институт?
Ну, это гениальный мыслитель, конечно. Это мыслитель, который впервые точно угадал, что да, Советский Союз развалится, и написал, что нужно делать после этого. Потому что он написал, что вот все западные проходимцы поплывут великими потоками в нашу страну и будут учить нас, как нам жить. Но у нас же тысячелетняя история в России, тысячелетний наработанный опыт, традиции, культура. Ну, что нам они нам могут показать? Да, положительный можем взять, но надо своим умом жить. Вот беда заключается наша еще в том, что мы часто подражаем
Западу. А что значит жить своим умом?
А это значит культивировать свою историю, культивировать свою культуру, свою традицию и свою веру. Понимаете? Ведь недаром наш президент говорит, смотрите, создание того же учебника по истории, создание учебника по истории, чтобы не искажали историю, чтобы тот миг победы, который осуществили наши деды и прадеды, наши отцы в 45-м году, чтобы он не остыл в сердцах молодежи, чтобы они знали, что вот та победа, которая нам дорогой ценой досталась, ее всегда нужно помнить и передавать из поколения в поколение. Вот конкуренция. А что мы можем противопоставить конкуренции в духовно-нравственной экономике? Да мы противопоставляем кооперацию. Вот представьте себе, что вы предприниматель, тем более, что сейчас тенденция такая, правительство взяло и президента об этом указывает, что развитие малого и среднего бизнеса, а в нашем институте мы как раз и учим, как организовать свое дело, и студенты уже могут на втором курсе уже могут организовывать свое дело. У нас есть бизнес-инкубаторы, в котором студенты могут пробовать свой талант, пробовать свое умение и попытаться, потому что предпринимательство, это, понимаете, не просто знать там свою профессию, это еще искусство, это умение сплотить коллектив, умение выбрать какое-то направление, правильно выбрать направление, вот, это связано с, это очень интересно. Это очень интересно, попробовать свои силы, особенно молодым, талантливым, попробовать. Но почему бы не попробовать, тем более, что и президент призывает к этому здесь. И вот...
А у меня вопрос есть.
Может,
да, я вас, ход мысли ваших перебиваю. Но у нас минуточек 8 остается до окончания нашей программы. Вот, наверное, как вот мы уже сегодня с вами говорили перед прямым эфиром, что для того, чтобы объединить народ, ну, нужно какое-то одно общее дело. Вот как вы видите эту ситуацию?
Ну, я докончу эту мысль. Вот вы предприниматели, мы же с вами братья и сестры, значит, нам неприемлема конкуренция. Потому что конкуренция...
Просто это... не каждый может быть предпринимателем, я так еще полагаю.
Ну, это понятно. Но мы представим, ну, что представим, мы с вами предприниматели, да? Значит, вот вы шьете кофточку, и мы шьем кофточку. И, значит, получается так, что один из нас кто-то должен погибнуть. Потому
да
что
нет,
не выдержать. А как? Это же конкуренция, она и требует тоже. Что да, я не выдерживаю конкурентной борьбы, я разоряюсь, и все. А мы представляем, а давайте мы сделаем с вами кооперацию. Оказывается, когда вы шьете кофточку, у вас вот строчка, настолько вас работники, настолько красиво строчку делают и так далее, но они не совсем хорошо пришивают пуговицы. А у меня работники, наоборот, строчку делают похуже, но пуговицы, ну, прекрасно выбирают и пришивают красиво. И мы с вами кооперируемся. И у нас получается качество продукции, синергетический эффект, вы понимаете? Создав кооперацию, значит, мы выводим уже на качество новый уровень. И мы снова становимся братьями и сестрами уже в хозяйственной практике. И уже нет разорения.
Но ведь у нас же были такие принципы кооперации. Куда они делись-то в стране?
Ну, не совсем, понимаете. Еще у нас и ученые были, Чиянов говорил о кооперации. В общем, конечно, мы такой кооперации не достигли, но применялась и в Советском Союзе применялась кооперация. Поэтому это вот... Вот сейчас ставится вопрос поднятия сельского хозяйства. Понимаете, мы можем, с одной стороны, надо ведь многообразие иметь. Одни говорят, что вот надо сейчас помощь сельскому хозяйству 50 миллиардов только крупным предприятиям, крупным. А куда мелкие девать? Мелкие – это занятость населения. А почему бы и помимо крупных сделать сетевую структуру? И так, допустим, у нас в регионе создается нашим правительством региональным или государственными органами создается фирма, которая обслуживает крестьян с тем, что вот по выращиванию моркови. Вот мы приходим в магазин и смотрим, морковь у нас израильская, из Израиля. Ну, слушайте, мы что, не можем вырастить морковь? И вот эта фирмочка приезжает, объезжает всех крестьян и говорит, что да, вот мы вас закупаем по такой-то цене морковь, можете вы? Да, да, пожалуйста. Все. Значит, они выращивают морковь, фирма приезжает, значит, забирает эту морковь, ну, поставляет ящички, там, упаковочки, все. Выплачивают деньги, все. Крестьянин произвел эту продукцию, фирма это принесла, и самое главное, чтобы была реализация этой продукции, чтобы был вопрос сбыта этой продукции. Вот так же, как я в свое время еще 5 лет назад говорил, как нужно организовать малый и средний бизнес. У нас есть крупное предприятие, допустим, Уралмаш или какое-то предприятие, вокруг него должны быть, сейчас и президентом об этом говорит, вокруг него сотни малых предприятий, которые завязаны на это. Уже у этих малых предприятий голова не болит, куда сбыть свою продукцию. Важно, чтобы это была качественная продукция, и важно, чтобы она была поставлена на конвейер или на главенствующее предприятие вовремя. Вот, допустим, японцы чем выиграли по сравнению с американцем? Они отказались от складских хозяйств, а именно вот эти малые предприятия поставляют свою продукцию на конвейер в определенное время. Опоздал? Все потерял, до свидания с тобой. Поэтому малое предприятие, оно заботится о качестве продукции и вовремя его поставить. Тогда, значит, не надо из складских помещений, чтобы был задел тех деталей для сборки. Вот это тоже эффект управленческий.
Да, вот, к сожалению, я вам сейчас могу еще парочку вопросов задать. Очень мало времени, совершенно мало остается. Вот адресность нашего цикла по духовно-нравственной экономике, вот как вы думаете, на кого он рассчитан? Я только немножечко могу еще вот о чем сказать, что наш сегодняшний как бы вот человек, слушатели, который смотрит телевизор, там, слушает радио, в основном можно сказать, что люди, они поглощают вот именно эту информацию, да? Вот какие книги, может быть, вы посоветовали бы почитать? То есть вот и та адресность, для кого могут быть вот эти передачи полезны, потому что у всех у нас очень такое вот, не у специалистов, очень узкое понимание экономики. Вот,
ну, мне трудно судить, для кого это полезно, но мы должны же уже молодежь учить, даже те кадры, которые готовят экономические вузы, помимо Система, вот я читаю студенту, что такое капиталистическая система производства и ее отрицательные положительные, что такое социалистическая система производства и ее положительные моменты. И доходим до духовно-нравственной экономики, ее переход, может, надеюсь, я в следующей передаче мы будем, как, к чему надо начинать и к чему приходить, потому что мы на пороге шестого технологического уклада, и там все изменится. Та основа капиталистического производства, средний класс, он распадается, уже в Америке распадается, понимаете? А и когда на полную мощность войдет шестой технологический класс, это новые технологии, это нанотехнология, это информационные
технологии. Ну, у нас технологии. Же периодически вот приезжают к нам специалисты из Запада, они собирают вот эти огромные аудитории молодых людей, когда они вот именно вот впихивается вот эта вот информация, связанная, что да, у нас будет такая прогрессивная экономика во всем мире, мы там будем вообще, не знаю, видеть друг друга. Вот именно вот эти нанотехнологии, об этом тоже очень много говорится. Поэтому как вот это-то все преодолеть?
Потому что поэтому, когда молодой человек одно, ставит, что о, так, если значит, я буду много зарабатывать, значит, это, значит, войду в среду среднего класса, то он глубоко ошибается, потому что уже к 40 годам средний класс все будет уменьшаться, уменьшаться, он потеряет фиаско. Значит, нужно стремиться к чему? К креативному классу, к креативному группу людей. Это креативный человек, тот, который выдает идеи. А поэтому уже сейчас себя надо готовить к этому, что читать литературу и Пушкина, Достоевского, ну, читать философию, как в вашей передаче, значит, переводятся наши русские философы, тогда он, у него будет, да, у нас будут рождаться идеи, вот этот человек будет востребован в обществе, поэтому к этому надо стремиться, не к среднему классу, а стремиться это, вот, понимаете, вот, это цель как? А это через 15-20 лет это осуществится, все, вся индустрия превратится уже в основе будет шестой технологический уклад.
Ну, батюшка, большое вам спасибо, потому что это очень-очень важно. Для меня, например, это когда вот получилось так, что мы с вами стали общаться несколько передач назад, да, у меня было такое чувство, что это как какой-то вообще темный лес. Поэтому потихонечку, понемножечку мы будем разбираться вот во всех вот этих вот понятиях и как-то, ну, будем просвещаться, и я думаю, что Господь нам поможет в этом.
Ну, спасибо вам.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Дорогие наши слушатели «Беседы о вечном», были в эфире с ректором Уральского института бизнеса, доктором экономических наук, профессором, протоиереем Александром Меняйло. Это был цикл бесед, посвященный духовно-нравственному развитию экономики России.